Ну, коль уж мы начали читать с вами Евангелие от Матфея и прочли две главы, прочтем третью главу и поговорим на тему, которую сегодня я хотел бы предложить. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас водою в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, и я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и сие глас небес глаголющий: «Сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим, как Христос рождается на нашей земле. Он претерпевает путешествие в Египет ради страха смертного, возвращается в Назарет, и уже мы видим его, как он выходит в Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Между ним происходит диалог. Иоанн говорит, что «Мне надо от тебя креститься, а ты крестишься у меня». Иисус говорит, что надо исполнить нам всякую правду. И эта правда совершается. И когда эта правда совершается, голос Божий звучит с неба, что Иисус – это сей Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Сегодня я бы хотел поговорить на тему помыслов человеческих и наших мыслей. Опыт духовной жизни и практического общения с исповедующим показывает, и, естественно, собственный опыт и опыт, который мы изучаем в церкви, опыт жизни христианской, показывает, что область мыслей, она играет ключевую роль в судьбе человека, в вопросе спасения его души. Бывает так, и почему-то уже даже стало за правило думать, что человек волен мыслить как угодно, что он хозяин своим мыслям, и мысли, которые возникают у него, они влияют на что-то, но не на его судьбу, не на вопрос его спасения. То есть категоричного такого подхода к вопросу мыслей у нас не возникает. И поэтому можем помыслить все, что угодно и как угодно. Святые отцы говорят, что грех человека разрушает вселенную, делает трещину, каждый грех человека. То есть каждый помысл человека греховный разрушает вселенную. И мысль, которую человек воплощает как Богом данную, она созидает этот мир, она спасает человека от гибели. Господь в одном месте Священного Писания говорит: «Смотрите, как вы слушаете». Слушаем мы тоже так, как нам заблагорассудится. А вера христианская, она от слышания. а слышание от Слова Божия. И Слово, оно рождает мысль в сердце человека. И мысли, которые происходят в человеке, в его разуме, они имеют троякую природу. Вот есть такое понятие «смысл», смысл жизни, смысл моего существования, смысл моей работы. А есть выражение «бессмыслица», бессмысленная жизнь, бессмысленная работа. Если даже присмотреться тщательно к этимологии этого слова, то мы видим, что смысл, он предполагает жить с мыслью, а бессмыслица предполагает жить без мысли. Так вот вопрос, что же такое мысль как таковая? Вообще, что значит сама по себе мысль? Может быть, она греховной или негреховной? Об этом очень интересно и прекрасно говорит апостол Павел. Он говорит так о мысли, как о механизме, который существует в природе человека, как, например, механизм желания. Желание – это вещь, она универсальная, она нейтральная. Что желать? Плохого или хорошего? Желание – это механизм. Также и мысль. Апостол Павел пишет, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Вот реальная мысль человека, она только от Бога. Иногда люди мучаются своей жизнью, ситуациями, проблемами, совсем не учитывая этот самый главный, можно сказать, фактор мысли. Иногда стоит себя спросить, а мог бы ли Бог подать мне эту мысль? Очень много станет на свои места. Я бы сказал себе, интересно, я думаю, не стоит мне туда идти. Мне не стоит это делать, оказывается. Потому что Бог не мог мне такую мысль подкинуть. Не стоит предпринимать это предприятие, предпринимать это начало этого делания или путешествие какое-то. Мне не стоит ввязываться в эту ситуацию. То есть реальная мысль, как таковая, с мыслью, смысл, она только от Бога исходит. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Второй способ мышления у человека, это, назовем вторым способом мышления, это мысль от дьявола. Но это не мысль, это подброс. Вот чтобы совершить грех человеку, надо пройти 8 ступеней, мы как-то с вами говорили. Очень долгий путь, чтобы совершить грех. Начинается он с помысла, потом идет с собеседованием, с интересом, с желанием, с совершением, с падением, с вовлечением другого во грех и совместный грех. Чтобы пройти этот путь, надо потрудиться хорошо. А вот покаяние и милость Божия, она одномоментна. И вот, не зная этих вещей, мы мучаемся от того, что, может быть, Господь не простит, а стоит ли идти на исповедь. Ну ладно, все потеряно. А чтобы совершить грех, мы иногда подвязаемся на целый такой многоступенчатый труд. Мы готовы трудиться, работать. Поэтому вот в этом смысле очень интересно заметить, что люди предпринимают некоторые начинания, им очень интересно их начинать, даже вот, может, не очень задумываясь о том, чем это все закончится. Я вот что-то буду делать, вот начну с этого, надо вот очень много, чтобы потом был какой-то такой результат, всем понятный. Надо задать себе вопрос, а мог ли мне Господь эту мысль сеять, или это она подброшена дьяволом, бесами? Подбрасывается мысль обычно, учитывая слабости человека, его внутренний духовный мир, его строение, его склонности, его отношение, то ли отношение к тем или иным вещам, предметам. То есть учитываются все его моменты соблазна на что-то либо, на что человек падок. Как правило, эти подбросы, они предлагаются, учитывая слабость человека. А что такое слабость человека? Это то, что он может делать легко и просто. Падать это легко и просто. Все идет как-то вот уже по накатанному. Хотя поначалу Господь хранит, вразумляет, но потом, если как бы дорога греха накатана, человеку легче и легче все больше совершать и совершать. Поэтому легче падать, чем подниматься. Но если человек поднимается, он уже поднялся, он уже освободился от всего. Поэтому здесь надо учитывать, а вот насколько легко предложение дано, вот этот подброс мысленный, просто взял, пошел и сразу вот все и получилось, все и сразу. Может ли Господь эту мысль послать, или она от дьявола? И третий образ мысли – это наши мысли человеческие. Третий образ, его, конечно, можно было вторым поставить, но неважно. Мы говорим о градациях. Но первое, о чем мы говорим, что мысль – это божественное дарование. Сам же человек, имея механизм мыслить, он становится всякий раз перед выбором, как существо, которое способно выбирать, и которое должно выбирать, которому человек дал великий и страшный дар свободы. И здесь он или склоняется в угоду своей слабости и бесовских наваждений, или он отвергает эту мысль и ожидает от Бога вразумления. Христос говорит, что дьявол, как рыкающий лев, ходит за каждым человеком, ища как бы погубить его. Но ты противостань ему, говорит он, и он убежит. В другом месте Священного Писания Господь говорит, грех лежит у порога сердца твоего, но ты гони его. Еще Священное Писание говорит, не сообразуйся с миром сим. А в чем сообразность с миром сим? Во внешнем поведении? Да нет, скорее всего, с этими подбросами, с этими мыслями, с которыми мы соглашаемся. Они могут быть в чем угодно. И в визуальном изображении в виде рекламы, и в каких-то пустых разговорах, почему мы говорим, что грех многоглаголания, или в преизбытке пищи, не упивайся вином, ибо в нем бывает блуд, говорит Священное Писание. То есть, казалось бы, внешние факторы, они дают возможность силам зла подбросить мысли. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Человек, который обуян жаждой наживы, или просто, так сказать, его вся цель заработать, чтобы жить. Здесь тоже ловит его враг душ человеческих. И подбрасывает мысли, что надо идти на все, чтобы добиться своего. На компромисс, на обман, на подлог, на подкуп. И все очень грамотно объясняется. Ну, все же так делают. Иначе как уйти от налогов и прочее, прочее. Нас тоже обворовали, поэтому будем бросать кошки на провода и использовать электроэнергию в наши сельские дома просто так. Ну, все что угодно можно придумать. Когда человек принципиально не подходит к закону Божьему. Я не говорю, что мы все идеальны, кто-то идеальный из нас. И компромиссы возникают у людей постоянно. Но если это предопределено врагом душ человеческих, и мы это принимаем, вот это небезопасно. Мысли, которые человек рождает в себе, которые появляются в нем, они появляются, учитывая его опыт собственной жизни, его служение определенному Богу. Первая заповедь гласит, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Господь знает, каким богам мы служим, поэтому в служении этим богам у нас появляются соответствующие мысли. Апостол Иаков говорит, именно вот относясь к третьей, именно учитывая третью категорию мышления, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. В книге Второзакония мы читаем, «Борись, чтобы не вошла в сердце,
в сердце твое беззаконные мысли. Дело в том, что мысль рождается в нашем сознании, в нашей голове, в нашем разуме. Но мысль проникает в сердце, и там рождает грех. Сама мысль, если она появилась у нас, греховная, если мы ее отогнали, то можно даже не исповедоваться. Мы отвергли ее, мы поборолись, мы победили ее. Но когда мы вводим мысль в сердце, вот тогда происходит грех. И евангелист Марк говорит, из сердца человека исходят злые помыслы, любодеяние, прелюбодеяние, убийство, лихоимство. Не из головы, а из сердца. Голова – это как отправной пункт. Это то, где с нами может разбираться дьявол как хочет, если мы не принимаем мысль, а принимаем его подбросы. Потому что дьявол – это враг мысленный, а грешим мы. Не они грешат, а грешим мы. Мы являемся как бы исполнителями этой мысли. Из сердца человека исходят злые помыслы, говорит Господь. Потому что сердце – это та область, где сотворяется или Царство Небесное с Царем Господом Иисусом Христом, или ад с князем тьмы. Это уникальная область сердца человека. Поэтому смысл молитвы – введение ее в сердце. Вот в чем ее смысл. Не вычитывание правил, молитв и псалмов, а введение в сердце. Если мы будем считать вот эту аннотацию, написанную курсивом, в молитвослове к утренним правилам, то вы увидел вот эту вот краткую школу молитвы, расставленную по ступеням, восставшую от сна, прежде всякого другого дела, говори во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы никакая мысль не влетела, чтобы мы жили уже в ожидании мыслей, которые Господь нам вкладывает. Затем немного подожди, пока все чувства не придут в тишину, и мысли не оставят все земное. Опять-таки, именно мысли о земном, когда нас оставят, вот тогда можно приступать к чистой молитве. Я думаю, у нас это ни у кого не получается. Как правило, у нас, если есть проблема, то мы только поэтому и стали христианами. В большинстве своем. Там у кого-то проблема, поэтому вот сегодня одна женщина приходила, она говорила, у нее с дочерью очень такая жуткая проблема. Она говорит, вот поэтому я и молюсь, и читаю псалтирь, и каждую неделю исповедуюсь, причащаюсь, и читаю Священное Писание. Но что не спасти, она ничего не знает, ничего не помнит, и вообще ничего не умеет делать. Она все читает, все, но ничего не помнит. Я говорю, ради чего все это делаете? Вот из-за нее, а ради спасения собственной души. Такой парадокс получается. Ну, с одной стороны, хоть как-то человек обратился к Богу, но потом надо все-таки начать разбираться, а где я нахожусь? Надо начинать рассуждать о том, а что значит христианство, к которому я приобщен? Если действительно зов души был, и Господь меня призвал сюда, здесь корабль спасения, то давайте разберемся, а как же все-таки спасаться? Но почему-то вот мы на первом этапе такого нашего вступления в учебные заведения вдруг остановились в своем развитии. Это недопустимо. Человек, который не желает образовываться, не может называться учеником Христа. И Христос – это не его учитель. И как говорит Филарет Московский, митрополит-святитель Филарет Дроздов, тогда не для вас приходили апостолы, тогда не вам написано Священное Писание, и я не знаю, что с вами будет. Вот такие страшные слова он произносит. В сердце человека рождается все, что он задумал, замыслил. В книге пророка Исаии мы читаем страшные слова, которые говорит Господь. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути», говорит Господь. Вот здесь мы можем видеть, что значит мысль, что значит помысл, подброс от врага душ человеческих, и что значит наши мысли, как мы их формируем. В какую сторону мы склоняемся? Борись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Человек, который может управлять мыслями, может управлять государством. Человек, который управляет мыслями, он может быть хозяином в своем доме. А настоящее богословие – это правильная молитва. А на молитве мы учимся управлять мыслями. Это один из самых серьезных критериев, когда человеку дана возможность управить своими мыслями, и в то же время величайшим искушением является то, что он пришел к Богу вследствие каких-то проблем, и надо решать проблему, потому что она насущная, она критическая. И как ее решать? А тут вдруг говорят, к молитве надо приступать тогда, когда все чувства придут в тишину, а мысли оставят все земное. И человек как-то не может в это поверить. Как это я могу оставить, когда там все рушится? Но надо просто понимать, к кому мы приходим. К Господу, к Вседержителю, который в своей длани держит все. Или для нас Бог – это какая-то субстанция, какая-то величина, которая время от времени, значит, исполняет наши желания, а тут все зависит от меня. Это вопрос очень серьезный, насколько мы доверяем Богу. И мы уже с вами говорили, что если что не в наших силах, надо отдавать Богу. Мы можем на данный момент, в данное время, в данном месте совершать свой апостолат, вопрос своего спасения. И не надо забывать то, что говорили святые. Они говорили о настоящем, а не о наших фантазиях. Какой самый важный человек в твоей жизни? Говорят святые, тот, с которым ты сейчас разговариваешь. Какое самое важное дело в твоей жизни? То, которое ты сейчас делаешь. А какое самое удачное время для спасения, в котором ты сейчас находишься? Есть такая прекрасная русская пословица: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Но на самом деле это изречение Иоанна Златоустова, который говорит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что завтра может не наступить никогда. В послании к римлянам апостол Павел говорит, вот в свете вот этой структуризации вопроса мысли, посмотрим, как Священное Писание нам говорит об этом. Кстати, можно вот как раз в рамках этого материала рассматривать и тексты Евангелия. Апостол Павел говорит: «Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога». То есть вот мы на самом деле являемся тем противлением или чадами Божьими, которые принимают голос Божий. А что обвинять дьявола или бесов? А что их винить-то? Не они виноваты. Их дело заниматься своим делом, а наше дело выбирать. И кто более продажнее, простите? Наверное, мы, когда мы идем на компромисс легко, объясняем. И все объясняем своей слабостью. Да, конечно, мы слабы, но все-таки надо понимать, кому мы продаемся. Наверное, продаемся из-за нашего неразумия, непонимания, в какого Бога мы верим. Кто такой Господь? Что такое Царство Небесное? Вот эти вопросы, они часто отстоят далеко от человека, потому что главное для него это устроиться в этой жизни. Но однажды она прекратится, эта жизнь. Поэтому надо учиться жить именно по-христиански. То есть учиться жить красиво, видеть красоту этого мира, учиться радоваться, выстраивать отношения с людьми. Поэтому понятие любви в христианстве простирается даже до понятия врагов. Такого нет ни в одной религии. То есть дар любви в совершенстве дан только христианам. Дан прощения в совершенстве дан только христианам. И заповедь «да любите друг друга» – это первая заповедь христианская, которая перевернула весь мир. Когда язычники увидели христиан первых, они были поражены. В языческом мире там были свои законы. Люби ближнего, ненавидь ненавидящего, бей врага, значит, око за око, зуб за зуб, убей неверного, упадешь в рай и прочее, прочее. А здесь, глядя на христиан, люди говорили, язычники: посмотрите, как они любят друг друга. Печально, что в наше время, глядя на христиан, люди говорят: посмотрите, как они ненавидят друг друга. Это, конечно, печально. Вот. Но у нас есть к чему стремиться. Поэтому, если мы хотим быть христианами, если мы хотим действительно быть в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, то надо понять, что оно начинается уже здесь. Оно уже началось. Оно уже есть. И Господь 2000 лет назад сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Оно уже здесь. Мы уже входим в рамках литургического общения. А что значит «покайтесь»? А значит, начните работу над собой. Меняйтесь, преобразовывайтесь в образ Божий. Не только говорите, что я плохой, что я грешный, ничего не могу с собой поделать, обстоятельства сложные, что поделать. Вот так вышло, очень много забот и дел. Нет, надо отводить время на свое покаяние, на свое преображение. И лучше, чтобы это было регулярно, а может быть постоянно. То есть нам всегда есть возможность жить с Богом. И это действительно есть вот та жизнь с избытком, которую дает Господь. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. То есть надо об этом помнить, что Господь не дает подброс ненужной мысли, а наш выбор, он должен быть верным. Свобода выбора там, где истина. Там, где нет истины, там нет свободы. А так как выбирать мы не умеем, надо поставить задачу учиться выбирать. А что значит выбирать? Мы с вами говорили, что есть человеческая история, есть священная история. Человеческая история, она изобретает жизнь, она изобретает структуру общества, устройство общества, изобретает ячейку общества, семью, она изобретает отношения, которые надо выстраивать друг с другом, и получается совсем другая жизнь. Время – деньги, ты мне, я тебе – и так далее, и тому подобное. Люби ближнего. С этим я не буду общаться, потому что он такой. Мы не умеем выбирать. Мы не умеем строить свою жизнь. Мы изобретаем даже не велосипед. Изобретаем велосипед, мы изобретаем просто то, что нам будет вредить. Мы изобретаем не жизнь, мы изобретаем искусственный мир. Может быть, он кому-то будет нравиться, какое-то время, потом он просто его уничтожит. А есть та священная история, которая дана Богом от сотворения мира, где Господь нам устроил эту жизнь, достаточную и счастливую. В нее надо только войти. Войти в эту структуру жизни, принять эти законы и по этим законам развиваться. И тогда пойдет творчество. Что дано было нашим прародителям в раю? Кушать от каждого дерева. То есть войти в эту традицию уже заготовленных форматов, будем так говорить, жизни человека, в интеллектуальном развитии, там, в физическом, в эстетическом, в культурологическом, в вопросах искусства, там, не знаю, музыки, поэзии. Направления даны, они сделаны, сформированы, как некие институты, университеты, в которых можно было спокойно развиваться. Но человек решил пойти своим путем, стать Богом, научиться по-своему в других институтах, то есть как бы сменить программу обучения. И когда он сделал этот выбор, он увидел, что он наг, что он, оказывается, беспомощен. И Господь дал ему вот это наше тело, кожаные одежды, чтобы хоть как-то мы могли ощутить свою оставленность без Бога, и возродить себе способность возвращаться к Нему. Интересно пишет Священное Писание: «Помышление сердца человеческого, зло от юности его». И на самом деле, когда мы говорим о грехах, то оказывается, что грех, он не щадит никого, ни старый, ни младый. Вот юношеские грехи, даже детские грехи могут быть очень страшны. Дети не дают себе отчета в поведении. Но факт остается фактом. Совершенно старые люди впадают в грехи, от которых у них волосы дыбом становятся. Потому что грех никого не щадит. Помышление человека, помышление сердца человеческого – зло от юности его. То есть зло нас сопровождает от молодых ногтей. Но Господь говорит, противостань дьяволу, и он убежит. Оказывается, вам только стоит противостать врагу душ человеческих, и все будет покончено с этим. В Псалме 126 мы слышим такие слова. Псалом на реках Вавилонских. «Разобью о камни младенцев твоих». То есть в начатке помышления, я уничтожу эти помышления греховные, чтобы они не развились, не дали плод, не выросли в окрепших существ. В притчах Соломона мы слышим следующие слова. «Много замыслов в сердце человека». Это вот как бы мы говорим уже о третьей фазе, о третьем положении мыслей, когда мысли от человека. «Много замыслов в сердце человека». Но состоится только определенное Господом. Здесь можно узреть очень много. Бессмысленно вообще пытаться мыслить впустую. Бессмысленно пытаться мыслить о чем-то, вот что придет в голову. Строить какие-то планы там, или козни, или греховные сети плести. Господь говорит, что... состоится только определенное Господом. Библия говорит, что все дела человека на земле, они сгорят. То есть, оказывается, как бы вот говорить о том, что мы живем для того, чтобы построить светлое будущее на земле, или ради детей, или ради какого-то предприятия, ну, это однажды исчезнет, все сгорит. А что останется? А то, что определено Богом. Вот та мысль, которая реализовалась по промыслу Божьему, она-то и устоит. Поэтому очень мудро не тратить зря время и не бояться вот отсекать эти вот двоящиеся мысли, потому что все равно мы придем к тому, о чем мы говорили, что во грехе человек видит того, чего нет. Грех – это то, чего нет. Дальше в «Премудростях» царя Соломона мы видим такие слова – помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Вот наше такое вот размышление о чем-либо, если оно не сопряжено с мыслью божественной, оно бесплодно, оно ошибочно, отягощает душу человека. И куда идет душа? Ну, вопрос спасения души, он уже решается по-другому. Екклесиаст пишет, вот здесь как раз, как бы подчеркиваем первое состояние мысли человека, что мысли это от Бога. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. То есть вот насколько надо разграничивать себя, что оказывается, нет того, что я не могу мыслить разумно. И не надо расписываться в своем неразумии. Если мы, люди верующие, стараемся и пытаемся верить в Бога, то это величайший грех говорить, что я безумец и не могу мыслить. Вот в одном месте Священного Писания Господь говорит, кто назвал человека брата своего пустым, тот принадлежит Синедриону, то есть суду. Что с ним делать, решат. А кто сказал, что он безумный своему брату, тот подлежит гиене огненной. То есть это страшное наказание. А что значит, если я обозвал кого-то безумным? А это я сказал, что он безбожник, что он погиб. Я совершил над ним суд. Поэтому надо очень, так сказать, внимательно следить за тем, как мы вообще общаемся с людьми. Безумный – это значит атеист, тот, который отвергает жизнь. Бог сотворил человека правым, поэтому каждый человек имеет право на божественную мысль, и она ему дается всегда. Другое дело, если мы отвергаем ее, вот идет выбор между подбросом и мыслью. В книге пророка Иеремии мы читаем: «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли». Вот здесь очень четко Господь говорит о том, что если отвергается мысль именно божественная, та мысль, которая дает человеку жизнь и спасение, то народ гибнет. Господь приводит его на пагубу, которая является плодом их помыслов. «Ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». То есть плод помыслов – это пагуба человеческая. Если просто подходить чисто разумно к этому вопросу, грех, он бессмыслен, он смысла не имеет, это смерть. А что делает этот мир? Он раскрашивает этот грех, как гробы окрашенные, которые внутри полны костей и смрада. Он окрашивает эту смерть в какие-то розовые тона. Бери от жизни все, ты достойно заслуживаешь большего, ты самый-самый великий, ты развивайся, развивай свои немощи, болезни, свои уродства. Это предлагает мир. Но ты же самый. И когда он бросает этого человека на дно глубокого ущелья, в погибель, в царство греха, и человек вопиет, мир отступает, говорит, а я тут ни при чем. Это твой выбор. И он прав где-то. Человек сам сделал выбор. Но и здесь Господь приходит ему на помощь, если человек взывает Господа, как это было с царем Давидом. Это пример глубочайшего, величайшего покаяния. Святые отцы говорят, что уныние – смертный грех, в том смысле, если мы вдруг теряем веру, мы не желаем обращаться к Богу в своем или отчаянии, или упорстве. И отличие православного человека от других религиозных мировоззрений заключается в том, что он не в том, что падая, он поднимается, упал и поднялся, согрешил и вернулся в свое достоинство. Нет. А в том, что упав, он имеет желание подняться. Вот это самое главное, иметь желание подняться. А не уже стоять твердо на вершинах святости. Написано, что кто говорит, что я стою, знает, что ты уже упал. Твердыня – это Господь. А что мы знаем о Господе? Поэтому Господь говорит, что Он сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы, плодом которых является их пагуба. И в книге пророка Иеремии есть удивительные слова. «Только я, — говорит Господь, — знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь. Только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот такими прекрасными словами закончим сегодня наше такое занятие.